Братья и сестры, я прочитаю 89-й псалом, 10-й стих. Это слова Моисея. «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Я задался вопросом, какая же пора из этих 70-80 лет названа лучшей? Не все 70 и 80 лет как бы лучшая пора, а есть лучшее, есть что-то похуже. И вот как вы думаете, какая пора самая лучшая? Ну, здесь обозначено, можно определить, потому что дальше сказано труд и болезнь. Но все-таки, как вот нам кажется, друзья, какие годы в жизни самые лучшие? Обычно люди считают молодость, да, самая лучшая пора. Я не понимаю так, как некоторые объясняют, что лучшая пора в жизни – это болезнь и работа. Я не так понимаю. Я понимаю, что лучшая пора в жизни, то есть какой-то период жизни, он наполнен работой или болезнью. Ну, так мне кажется. И, конечно, если отнести к детству, сказать, что лучшая пора – это детство, тогда труд и болезнь не подходят к этому времени. Если сказать молодость, цвет жизни, лучшая пора, ну, в какой-то степени может и лучшее, что еще много, что такого в жизни допускается, чего уже в старости не допустится. Хотя и ошибки, и грехи чаще бывают в юности, и потом псалмопевец пишет, грехов юности мы не вспоминай, да? Склонны больше грешить, в какой поре? В юной поре. А вот труд и болезнь, ну, наверное, присущи уже такому возрасту, серьезному, среднему возрасту, старости, наверное. Если разделить нашу жизнь на периоды, то она примерно так выглядит. Детство – это самая такая беззаботная жизнь. Ну, там, отрочество, когда уже начинается как бы самоопределение, к чему-то стремление. Молодость – это еще тоже, когда человек много планов строит, много у него возможностей, силы много. Вот. Но еще недостает очень много мудрости. Нужно учиться, нужно познавать жизнь. А уже дальше, вот средние года, ну и к старости. О старости тоже много сказано в Священном Писании. И мне бы хотелось немножечко тоже отметить некоторые моменты. Какими должно быть, что Слово Божие от нас хочет? И что мы должны делать в этот период? Что мы можем делать? Я еще такую мысль хочу отметить, вернее, прочитать. Из 91-го псалма, с 13 стиха. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочные и свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Здесь псалмопевец сравнивает жизнь человека с деревьями. Если мы посмотрим на дерево, в каком периоде оно более приятно для нас, когда оно имеет особую ценность. Ну, когда черенок только садят, ну, мы дорожим, да, чтобы не сломал никто там, может, подвяжем, оградим, чтобы он не сломался. Но черенок не самое главное для дерева, да. Когда оно цветет весною, то тоже, наверное, мы радуемся, когда все цветет, как молодежь, да, все цветет. Но это еще не самая лучшая пора этого дерева, потому что не ради цветков, да, садят деревья, а все ждут осени, все ждут, когда оно будет плодоносное. И бывает, дерево уже старое, уже много на нем там и обрезано, где-то и ветки могут быть поломаны, какие-то уже идут там по коре изъяны, но оно приносит хорошие плоды. И дорожат таким деревом, и польют его, и удобрят, чтобы приносило еще плод. И не спешат от такого дерева избавиться. Братья и сестры, ну вот наш период, я уже себя тоже сопричисливаю к вам, потому что потихонечку приходим тоже к этому возрасту, когда и болезни, и немощи. Вот. Чем он особен? Если молодость цветущая, там и силы, там и энергии много, а уже в пожилом возрасте, что мы можем отметить, друзья? Что присуще людям или старцам, старицам? Что Слово Божие говорит об этом? Как? Мудрость, еще степенность, еще какие качества свойственны. Терпение, ну да, и терпение постепенно у нас вырабатывается, хотя не всегда бывает так. Еще что, друзья? Кротость, смирение. Ну, я так скажу, много значит еще опыт жизни. Ну, отсюда и мудрость, отсюда и степенность, может быть. Вот. И для нас очень важно, какой опыт мы приобрели. Скажу, что у всех, наверное, есть опыт и добрый, и не очень добрый. Когда мы делали что-то нехорошее в юности, в детстве, и этим самым, ну, кого-то огорчали, Господа огорчали. И сами, если вспоминать, то никому не хочется вспоминать что-то плохое. Если мы детям нашим и говорим, то стараемся добрым опытом делиться. А если делимся недобрым, только для того, чтобы предостеречь, вы так не поступаете. Так же, друзья? Но у нас есть опыт, и мы иногда смотрим, как подростки или молодежь увлечены чем. Мы можем сказать, вас это приведет вот к такому концу или к такому, или к доброму, или недоброму. Почему? Потому что есть опыт. Я вот хочу обратить внимание на опыт, который оставлен на страницах Священного Писания, 1 Тимофею, 5 глава, 10 стих. Здесь речь идет о вдовицах. Таких вдовиц как бы поощрял Павел к тому, чтобы особую заботу о них имели. И что не сказано? «Известная по добрым делам, если она воспитывала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу». Хороший опыт, друзья. Хороший опыт. Вот о таких старицах Павел говорит, чтобы они должны быть избираемы и в особом таком вот уважении в церкви. Известная по добрым делам, если она воспитала детей. Здесь даже не сказано, если она родила детей, а воспитала. Это много значит. Принимала странников. Все это требует, друзья, жертвенности. Все это требует труда. Умывала ноги святым. А это что? Это смирение, да? Это особое такое вот состояние, когда человек готов по примеру Христа поступать. Помогала бедствующим. Если это все сложить, была усердна ко всякому доброму делу. Если все это сложить, друзья, то задается вопрос или возникает, как это все можно успеть? И сколько нужно иметь в жизни силы, чтобы так поступать? Духовных, прежде всего, сил. Есть и другой опыт, я не буду его касаться. Но вот к таковым Господь и говорит дальше. Вот мы читаем послание к Титу, 2 глава. Я прочитаю со 2 стиха. 2 глава. «Ты же говори то, что сообразно здравым учением». Сообразно здравым учением. «Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви и терпении. Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добро». Я приостановлюсь на этих стихах. Здесь вот в этих двух стихах говорится, какими должны быть старцы. Что от них хочет Господь, что от нас хочет Слово Божье. Чтобы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении. Это то, о чем мы уже немножко говорили, что должно быть присуще в этом возрасте. Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству. И дальше учили добру, чтобы вразумляли молодых. Я пока приостановлюсь. Не все могут вразумлять и учить. Я заостряю внимание на то, что вот мы прочитали в предыдущем месте, где опыт предыдущий, жизненный, был добрый. Вот таких, которые соответствуют тому, что выше написано, и степенны, и добры, и здравы, в любви, в терпении, в вере, вот таковым Господь, ну, как бы повелевает или дает такое допущение, чтобы вразумляли молодых. Бывает так, что вразумляют молодых и неправильно, наставляют, исходя из своего собственного опыта, который тоже был неверным. И я думаю, что многие из нас с этим сталкивались, когда наставляют молодых и в отношении деторождения, и как воспитывать, и совершенно неправильно, посоветуют там и кого-то нанять, людей, которые совершенно не могут принести пользу для наших молодых, там психологов или каких-то еще людей, когда они начинают обучать мирскому образу жизни. Вразумляли молодых. И что именно? Здесь он конкретно говорит, чему нужно учить. Любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Вот чему может научить тот человек, который соответствует Слову Господню, имеет такой добрый и приятный опыт. Я хочу привести пример. Когда Раваам воцарился, к нему пришли с требованиями, с претензиями, и говорят, ну, люди, народ пришел, может быть, там главы поколений, там и многие другие, и говорят, вот отец твой, он наложил на нас тяжкое иго, облегчи наше иго. Видимо, вопрос, или вернее, это предложение было неожиданным для Раваама. Он не готов был к ответу на этот вопрос. И он говорит, вы придите ко мне через 3 дня. И что он начал делать, друзья? Он начал советоваться, и это хорошо. Вызывает старцев, которые были при его отце советниками. Кстати, скажу, не всегда советники в старом возрасте могут быть, ну, добрыми и правильными. Например, совет Ахитофела. В свое время он был хорошим советником, но когда нужно было сделать зло, он дает совет, и нужно сказать, совет тоже очень такой действующий. Если бы так поступили, могли бы быть и результаты, но только какие? Злые. И Господь разрушает этот совет. Так что в старости можно давать и недобрые советы. Ну а здесь какие советы дают старцы? Я хочу обратить внимание, друзья, это очень интересное место, хотя я как-то уже отмечал это на одном из браков. Написано это в книге «Третья книга царств», 12 глава, ну, с 6 стиха начну читать. «Царь Раваам советовался со старцами, которые предстояли перед Соломоном, отцом его, при жизни его, и говорил, «Как посоветуете вы мне отвечать этому народу?» Они говорили ему и сказали, «Если ты на этот день будешь слугою народу этому и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни». Как вы думаете, братья и сестры, если бы он так поступил, было бы разделение в царстве? Не было. Это люди, которые имели опыт жизненный, добрый опыт. И здесь не сказано, чтобы ты там пожестче с ними, а вот посмотрите, какие особенности. Если ты будешь слугою этому народу, не господином, не царем, а слугой, то есть послужишь этим людям. Дальше. Если ты услужишь им, то есть то, что они хотят, ты сделай так, как они хотят, и удовлетворишь им, и будешь говорить с ними ласково, не грубо, а ласково, они будут твоими рабами. То есть, как бы они дают такой совет, вот так поступи, и ты их себе приобретешь, ты купишь их этим добром. Ну, а теперь он советуется с другими. Ну, он пренебрег совет старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним, которые предстояли пред ним. И сказал им, что вы посоветуете мне отвечать народу этому? И говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, и сказали, так скажи народу этому, который говорил тебе и сказал, отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нас. Так скажи им, мой мизинец толще чресл отца моего. Это вызов, друзья. Это уже явно совершенно противоположный совет. Итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичом, а я буду наказывать вас скорпионами. Вот такой совет. И удивительно, что молодой человек Раваам, хотя он и не был тогда слишком молодым, 40 лет, по-моему, он вступил на царство, но послушался тех, с кем он рос, а совета старцев не прислушался. Конечно, друзья, ну, этот вопрос, может быть, относится уже к молодым, но я бы хотел из этого места, из этой истории, для нас вот такой урок, чтобы мы давали добрые советы молодым. Чтобы тот опыт, который мы приобретаем в жизни, он был добрым и повлиял по-доброму на детей, на молодежь и так далее. Я еще вот хочу некоторые примеры привести, где говорится о том, как можно послужить и быть плодоносными. Вот мы прочитали, да, они в старости свежие, сочные, плодовитые. В старческом возрасте. Ведь приходит период, когда многие из нас уже говорят так, здоровья никакого, да какое с меня дело, какой с меня труд. Хорошо, если еще не завишу от детей, не бремя для них. Вот. И кажется, вот этим надо и удовлетворяться. Нет, есть очень много таких мест, которые нам подсказывают, чем мы можем быть полезны в Доме Божьем, в своих домах для Господа. Вот если мы возьмем такие примеры, как Руфь, то есть Наимень в книге Руфь, она была большим таким примером для своей невестки. А мы знаем, что Руфь стала прабабушкой Давида. Господь воспользовался именно этой женщиной для того, чтобы план свой осуществить. И нужно сказать, что Наимень послужила здесь добрым примером. Вот в старости своей, когда она уже вернулась из полей Моавитских, она понимала свою ответственность за эту невестку. Она понимала, что нужно ей помочь. Она среди чужого народа находится. Но и первое, что она могла сделать, она могла любить ее. И эта любовь, она настолько повлияла на Руфь, что она с ней осталась. Она готова была делать то, что говорила ей Наимень. И она прислушивалась к ее советам. Даже к таким советам, о которых нам кажется, что-то не совсем может быть здесь и хорошо. Но она прислушивалась, и это было ко благу для ее невестки. Ну, еще один вот такой интересный момент, когда мы можем послужить примером добрым в этом возрасте. А об Анне, о вдове, которой было 84 года, есть тоже добрая такая заметка. Вы помните, друзья, чем она могла послужить добрым примером для нас, для молодых? Она день и ночь постом и молитвою служила Богу. А это очень хорошо. За Иакова хочу вспомнить. Иаков, у него тоже жизнь была сложная. И много было того опыта, который, можно сказать, не очень добрый. Но и много было того опыта, который является примером и для нас. Он желал Божьего благословения. И не только себе. Он желал Божьего благословения и детям своим. Поэтому мы встречаем его, когда уже он последние силы собирает. Не для того, чтобы пойти что-то, а только сесть. Собрал последние силы и благословил своих детей. Каждого особенно. Это очень добрый такой пример, который может для нас послужить, когда мы в преклонных годах уже или в старости можем служить добрым. То есть благословляя детей, благословляя внуков, молодежь, ну и окружающих нас. Еще на некоторые примеры хочу обратить внимание. Авраам. Авраам, он оставил тоже добрый пример, знаете какой, с чем многие сталкиваются из нас. Это как распределить наследство. Я эту мысль отмечал, что Авраам разделил имение свое еще при жизни. Что это значит? Это значит, что он упорядочил на будущее для своего поколения их взаимоотношения, их отношения друг к другу. Ведь часто бывает так, родители при жизни этого не делают, а после их смерти дети сами начинают делить. И вы, наверное, знаете очень много таких случаев, когда скандалы, ссоры, непонимание, вражда потом на всю жизнь между детьми, потому что родители вовремя, как вот Авраам, не сделали, не распределили этого наследства. Но я не буду на этом долго останавливаться, просто как пример для нас, что есть то, что нужно делать своевременно, пока мы еще живы, пока мы можем и для наших детей послужить благословением. Пусть, если кто-то недоволен, будет недоволен при жизни, как-то можно это упорядочить, и недоволен будет на отца или мать, чем они между собой потом, братья, сестры, будут враждовать всю оставшуюся жизнь и на будущее поколение, и на внуков, и на детей хватит их. Но, друзья, можно еще много приводить примеров. Можно привести такие примеры, как Павел и Иоанн. Они называют себя старцами. То есть уже когда пишут письма в конце жизни, называя себя старцами. И вот я обратил внимание, что в этом возрасте они тоже дают наставление. Иоанн пишет и Гаю, и госпоже. Павел тоже пишет там и Тимофею наставление, и Титу, и Филимону, и другим. И вот чем наполнены эти наставления? Здесь не просто опыт жизни, а здесь дается направление, чтобы правильно поступать в Церкви Божией. И я обратил внимание, мне недавно по телефону один брат звонил, он там зачитывал Каргель. Ему было некоторые письма в 1937 году. Тогда он уже был в глубокой старости. И он переписку ведет. Эти письма, они собраны сейчас в его труды. И тоже вот обратил внимание, в его переписке нет там о деньгах, о здоровье или еще о чем-то. А вот все письма напоены наставлением, переживанием за дело Божие, молитвою и призывом к тому, чтобы те, кому он пишет, они могли быть бдительны и бодрствовали, потому что время очень сложное. Хорошо, когда наше вот общение с детьми, с будущим поколением несет добрые такие советы. Но это вот некоторые моменты, которые я взял, чем мы можем заниматься в старости своей. Потому что бывает так, что человек, как вот написано, приходят дни, и о которых ты скажешь, нет мне удовольствия в них. И в эти годы что можно услышать? Ропот, стон, болезни. Я даже как-то обратил внимание, подойдешь к молодежи, круг молодежи, разговор у них один. Подойдешь к тем, кто постарше, знаете, какой обычно первый вопрос? Как твое здоровье? Или уже разговор о чем? О здоровье. Но это, естественно, уже возраст. Поэтому, братья и сестры, я думаю, что нам нужно вот и хоть и здоровье бывает плохое, или еще какие-то трудности, болезни, вот нам необходимо учитывать, что это возраст, от которого Господь ждет плодоносности вот такой. Свежие, сочные, плодовитые. И должна быть польза для будущего поколения. Так получается, что в юности энергии много. Много бы сделал, а знания, мудрости не хватает. А в старости, наоборот, бывает мудрость. И, казалось бы, можно было теперь что-то и сделать, а уже силы нет. И вот Господь это все уравновешивает для того, чтобы мы могли наставлять, учить и делать то, что мы можем для Господа, ну и для наших близких. Нужно отметить еще такую сторону, друзья. Вот все, кто здесь собраны, это люди, благословенные Богом. Ну, во-первых, Слово Божие так говорит детям. «Почитай отца и мать, и будь тебе благо, и будешь долголетен на земле». Долголетие – это благословение. С другой стороны, когда вы помните, Господь говорит Илии, когда он пренебрег тем служением и наставлением для детей своих, он вынес ему наказание. Вы помните, какое наказание Господь определил для Илии? «Дети или потомки твои будут умирать в средних летах». Ну, средние лета – это, наверное, еще до 50. Поэтому все, кто здесь находится, мы имеем вот такую милость от Бога и особое благословение. Но и еще одна мысль, на которую хочу обратить внимание. Псалмопевец Давид, он заботился о своей старости, и он пишет в 70-м псалме такие слова. «Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня». И еще один стих 18, 70-й псалом я читаю. «И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твои, роду этому и всему грядущему поколению могущества Твоего». Ну и последнее, друзья, на что я хочу обратить внимание, это обетование Господне. Они написаны в книге пророка Исаии, 46 глава. Это утешение должно быть для всех, кто в преклонном возрасте. 46 глава, 4 стих. Господь дает такое обетование. «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Аминь.